В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня у нас в гостях в московской студии «Радио Свобода» Ариэль Куин, ведущий научный сотрудник Атлантического совета, наш гость из Соединенных Штатов Америки. И мы ждем Александра Шумилина, главного научного сотрудника Института Европы, доктора политических наук. Поговорим сегодня о том, что происходит в горячих точках мира, точках, связанных прежде всего с энергетикой и нефтью. Я напомню, что в четверг, 13 июня, в Оманском заливе были атакованы два танкера, суда «Франт Элтер» и «Кокука Корейджес». После взрывов и пожара оба экипажа были эвакуированы. На одном из этих судов было 11 россиян. Посмотрим и послушаем репортаж агентства «Рейтер».
Более 40 членов экипажа и двух танкеров спасены в Оманском заливе. На обоих судах произошли взрывы, причины которых выясняются. Фронт «Альтаир» под флагом Маршалловых островов перевозил 75 тысяч тонн нафты или леграина, горючей смеси жидких углеводородов. Неназванный источник говорит, что взорвалась магнитная мина. Японская компания «Кокука Саньо», владелец судна «Кокука Корейджес», перевозившего метанол из Саудовской Аравии в Сингапур, заявила, что танкер получил повреждения выше ватерлинии в результате двух взрывов. Как сообщило командование 5-го флота США, американские корабли, несущие службу в районе Персидского залива, приняли сигналы бедствия и оказали помощь пострадавшим судам. Иран заявил, что не имеет отношения к предполагаемым нападениям.
Соединенные Штаты обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. Это мнение основано на данных разведки, оружии, которое использовалось, уровне знаний, необходимых для выполнения операции, недавних аналогичных иранских нападениях на суда и на том факте, что ни одна группа, действующая в этом регионе, не имеет ресурсов и навыков, необходимых, чтобы провести столь сложную атаку. И его надо учитывать в контексте 40 лет безосновательной агрессии против свободолюбивых народов. Вашингтон опубликовал видео, на котором, как утверждают власти США, бойцы корпуса стражи исламской революции снимают с борта магнитную мину, якобы чтобы замести следы. Тегеран все обвинения отрицает.
Ну вот такая ситуация. Я еще раз напомню, Ариэль Куин, ведущий эксперт Атлантического совета и доктор политических наук Александр Шумилин у нас в студии. Давайте прежде всего про эту ситуацию. Ариэль, как вы ее видите, собственно, что произошло? Какая версия вам кажется действительно наиболее достоверной?
Ну, нужно, конечно, дальше уточнять, кто взрывал эти танкеры. Напомню нашим зрителям и слушателям, что это не первый раз, когда танкеры атакованы. Было, по-моему, еще 4 корабля атакованы до этого. То есть это ведется некая кампания, это не одноразовое случайное что-то. Второй момент очень интересный здесь, это то, что, очевидно, взрывы не очень большие, и взрывные устройства прикреплялись выше ватерлинии. Мы это видим из видео, из фотографий. Это, скорее всего, операция каких-то морских спецназовцев. И, опять же, скорее всего, это иранские спецназовцы, потому что я плохо себе представляю, что другие акторы в регионе, Эмираты, Саудиты, взрывали бы собственные корабли. Им это абсолютно не нужно. И еще один важный момент. Вот тот катер, который подходил, чтобы это взрывное устройство снять... Вы знаете, есть у разведок каталоги, какие марки катеров, какие
у кого, да?
Типы, да, какие у кого. И вот то, что он там был, когда начинают, в том числе здесь, в Москве, говорить, а вы докажите, их там нет. Есть каталоги, можно посмотреть, там, может быть, даже бортовой номер виден, кто это делал. Да, действительно странно, что взрывали японский танкер в тот день, когда... премьер-министр Японии встречается с Рахбаром, верховным лидером Ирана. Но в мировой политике еще более странные вещи происходили, происходят и будут происходить.
Ну, то есть, это вот вам кажется достоверным, что это был катер стражи исламской революции, корпуса стражи исламской революции?
Ну, думаю, что да. Более того, думаю, что американские военные в данном случае не будут подставляться, не будут врать. Когда, опять же, мне в Москве многие говорят, а вот Пауэлл показывал пробирку, Пауэлл показывал пробирку и говорил, что вот те боевые отравляющие вещества, которые могут быть у Ирака, их достаточно вот из такой пробирки, чтобы отравить там большую тучу людей. А он не говорил тогда, что мы нашли вот эту пробирку, там что это есть. То есть это была скорее аллегория. А то, что касается иранцев, иранцы ведут себя очень агрессивно по всему Ближнему Востоку. Они воюют в Йемене, они воюют в Сирии, они воюют в Ливане, они поддерживают организацию террористическую «Хамас» в Газе и «Исламский джихад». Так что не надо говорить, какие замечательные белые пушистые иранцы.
Хорошо, Александр Шумилин, тоже ваша оценка вот самого факта. Да, у нас есть факт, у нас есть видео. Ну вот, что вы скажете?
Честно говоря, я вряд ли в чем-то разойдусь с Ариэлем, ибо для любого специалиста или эксперта, отслеживающего ситуацию в регионе, совершенно очевидно, что это не может быть никакой другой актор, кроме Ирана, в данной ситуации. Да? Теоретически существуют такие же подразделения практически у всех, но задействован может быть только иранский и только в этом контексте. А что за контекст? Контекст совершенно очевиден. Вот в той ситуации, не будем углубляться дальше, там выходы Трампа из СВПД, это все очень далеко-далеко. Ситуация вполне конкретно определилась за последние две недели с размещением ударной группировки Соединенных Штатов в Персидском заливе и как фактора, поддерживающего те санкции и шире ту линию, которую проводит администрация Соединенных Штатов, прежде всего в отношении Ирана. Все сконцентрировано на Иране. И в этой ситуации корпус сторожей, именно он, хотя зафиксировано и несколько высказываний самого Аятоллы, да и Роухани, президент, тоже, в общем-то, не чужд этой тематике. Но угрозы были четко высказаны этой стороной в отношении Ормузского пролива. Вот. И как они исполняются? Абсолютно четко, в духе обещанного, выполняется аккуратненько, аккуратненько. Нет никаких ракетных атак, которые бы расставили все точки над «и». А есть минные нападения, такое существует выражение, нападение с помощью мин. Вот. Не просто развешивание мин, а атака.
Ну, такие диверсии, да?
Диверсии.
Ну, это не мины в воде, которые плавают, да, как в Первую мировую войну. Прикрепляются
целенаправленно.
Устройство, да, очевидно, магнитных каких-то.
Это и есть минное нападение. Да, разбросанные в морях и океанах мины – это не нападение. Это так, кому повезет, тот ее зацепит. А здесь
было.
Ну, нет, это здесь это другое. Я к тому, что есть минное нападение с помощью мин, да, то есть развешивание конкретно на конкретные
суда. Желательно, чтобы не было человеческих жертв, вот, судя по тому,
как они делают. Да, не было человеческих жертв. Во-вторых, чтобы не было глубокого затопления, вот, и, соответственно, осуществление уже априори обещанного, да, затопление обещано на последнем этапе перекрытия Ормузского пролива.
Эскалация очень контролируемая.
Очень контролируемая.
Первый раз не было пожаров. Помните, первый раз? Уже есть пожары. А в следующий раз могут быть и жертвы.
Да, жертвы, но в данном случае для них жертвы – это вообще не вопрос. Они могли быть и на первичных этапах, где и пожары, и мелкие взрывы. Вот, я бы о жертвах вообще не говорил с точки зрения иранцев. Да, это не проблема.
А я бы говорил.
Нет, с точки зрения иранцев это не проблема. Это человеческие жертвы. Важна реализация этой стратегии. Стратегии
устрашения. В чем смысл этой стратегии? Собственно, чего добивается Иран, если мы решили, что это Иран? Чего он добивается от Соединенных Штатов, от европейцев и так далее? Вот как можно добиться, условно говоря, возвращения, например, к той ядерной сделке, которая была, да, и которая, кажется, устраивала иранское руководство?
Прежде всего, добиться нельзя. Трамп – это не тот товарищ, который пойдет на попятный здесь. А то, что они пытаются сделать, они пытаются запугать Соединенные Штаты и своих арабских противников и сказать, что мы вот такие крутые, мы никого не боимся, сейчас вот начнем взрывать танкеры, потом можем заблокировать Ормузский залив, потом у вас тут выборы на носу в 2020 году, сейчас если нефть из-за перекрытия Ормузского залива, через который протекает, можно сказать, 20% мировой нефти, мы моделировали это, я когда-то был в предыдущем мозговом центре, мы моделировали это. И у нас получалось так, что если 1 000 000 баррелей в день прекратить, там цены растут, по-моему, на $10 за баррель. А вот если прекратить все, что протекает через Армузский пролив,
полностью перекрыть,
полностью перекрыть, цены уходят за хорошо за 100, 120, 150 долларов за баррель. И тогда начинается мировой экономический кризис. Для Соединенных Штатов, для Трампа это будет очень плохо во время предвыборной кампании. И вот этим пугают иранцы. А тут еще очень интересный один момент. Кто поддерживает Иран в этом? Европейцы не поддерживают, за исключением британцев, не поддерживают Америку. Британцы, то есть это тоже то, что по-английски называется...
Раскол западного мира.
Sunshine Allies. Да? То есть это союзники только когда солнышко светит, когда все хорошо. Европейцы не поддерживают, а вот Иран, скорее всего, будут поддерживать и Россию, и Китай. Вот, очень хороший вопрос, какие будут координационные меры приниматься. Вот сейчас недавно Владимир Владимирович встречался с председателем Си, а вот сейчас они встретятся с Трампом. А что они Трампу скажут в Осака 28 июля? И как, июня, а как Трамп отреагирует?
Пока Песков сказал, что насчет встречи, большой встречи, ничего не договорено.
Вот-вот.
Это хорошо.
Вот-вот.
Так, Александр Иванович, что вы скажете вот об этой иранской стратегии все-таки? Ну, действительно, пугать можно мир такими вот вещами, да? Но можно ли зайти так далеко?
Вот, это самое главное. Все, что сказал Арик, я опять же полностью соглашусь, но это что-то отдаленное, что-то воображаемое, которое может приблизиться и стать реальностью, безусловно. Дело в том, что Иран находится в ситуации необходимости действия, да, ответных действий, как он считает, как считают его руководители. Вот, поскольку они всегда и во всем жертвы, это общая логика шиизма, если угодно, в широком смысле. Вот, то и здесь...
Ну, да, они... пророка Али убили, да, и после этого все пошло-поехало.
Нет, они в меньшинстве, их везде всегда прижимают, всех угнетают, поэтому они себя защищают и в Ираке, и в Сирии себя защищают.
Кругом американо-израильская угроза.
Это Саудовско-эмиратская.
Да, Саудовско-эмиратская, это сильнее, чем израильская. Поэтому, если общая стратегия, вот как выразила она, обрисована, то для того, чтобы она работала, нужны какие-то мелкие шаги, которые сейчас и предпринимаются. То есть сейчас предпринимаются шаги ограниченной, контролированной эскалации, запугивания, intimidation вот этот, чтобы было ясно, что они не шутят и готовы всерьез. При этом надо иметь в виду, что эта стратегия разработанная и осуществляется, разработана внутри КСИР и осуществляется КСИР при политическом благословении Аятоллы. Вот, но она сейчас ложится на ситуацию определенных расхождений, если не раскола, все-таки расхождение – это более приемлемое слово, в верхах иранских. И показать ксировцам, генералам, кстати, там произошла смена одного руководителя
на другого. Сулеймани ушел, да, новый пришел.
Да. Поэтому продемонстрировать решимость и решительность и, соответственно, последовательность и сочетаемость слов и действий, последовательность действий, все мы наблюдаем четко, очень четко. Я категорически не согласен со всеми нашими, ну, собственно, их не так много, я бы даже сказал, один активный эксперт по Ирану, который начисто отвергает, что Иран способен на это. Не надо. Нет, ну, он очень хороший человек, не надо такие упоминать. Вот. В преддневном свете, тем более, я бы даже сказал, мой друг, товарищ, вот, категорически с ним не согласен, он упорно, специалист по Ирану, да, утверждает, что Иран на это не пойдет, потому что это подстава, это самоубийство, ничего подобного. Это есть реализация совершенно рациональных шагов первого этапа вот той самой стратегии. До второго и третьего рассчитывают и в Тегеране, ну и, соответственно, надеются во всем мире, не дойдет. Но на первом этапе эта игра началась. Это, повторяю, ответные действия, как полагают в Тегеране, необходимость ответных действий для запугивания всех акторов вокруг США, Саудовской Аравии, да, и всего мира, показать, что шутить не надо. и с поворотом на внутриполитическую ситуацию верхушки в Тегеране.
Я бы расширил здесь. Я бы сказал, что ситуация внутриполитическая очень важна для иранцев. И как настоящие революционеры, не будем сравнивать тут с ранними этапами советской власти, но значит, Иран в огненном кольце врагов.
Уже 40 лет, слушайте.
И чем хуже, тем лучше. Для этого режима, а иранцы, в общем, достаточно националистические люди, для них нападение Запада, нападение американцев, израильтян и суннитских, ну, не будем цитировать, не будем говорить суннитских собак, да? Вот, суннитов, скажем так, это для них очень даже подпитывает политическую поддержку режима. Ну, до какого-то момента. Я думаю, что если они начнут по большому счету проигрывать, то народная поддержка режима будет продолжать падать. Она уже падает.
Да. Она 40 лет, слушайте, падает.
Она 40 лет падает, ну, скажем, публичное выступление против хиджабов, да, против этих платочков, их раньше не было, а сейчас они есть. Это очень важно. Еще один момент. Иран хотел бы показать, что их баллистические ракеты, которые есть, которые в том числе там была и северокорейская технология, думаю, что и российские технологии были. Но у них есть ракеты, вот как бы это СКАД-плюс, да? Ракеты среднего радиуса действия. Мы думаем, что у них нет ядерных головок, но есть конвенциональная головка в тонну тротилового эквивалента. Может даже очень сильно там что-то повредить. И этими ракетами они могут достичь и Риада, и аэропортов. Уже их хуситские союзники посылают и дроны, которые, естественно, хуситы не производят. Да, это достаточно примитивные племена. Хуситам нету дронов. Вот, песня такая. А дроны иранские. Дроны долетают аж до Риада. Да. Саудиты не в состоянии пока что их сбивать успешно.
И ракеты тоже.
И ракеты тоже. И могут даже не скадами, а ракетами еще меньшего радиуса действия бить по восточной провинции, где Саудовская Аравия производит нефть. Это шиитская провинция. Они могут думать, что они смогут там поднять шиитское восстание. Пока этого не происходит, я разговаривал с саудитами, саудиты всячески это отрицают. Вот. Но, в принципе, война региональная между Ираном и американскими союзниками в регионе, она возможна.
Слушайте, но ведь идет фактически региональная война с участием Ирана и против Израиля, и в Сирии, правда?
Это все мелочи.
Это
все мелочи. Это все, как говорит коллега, такие вот начальные какие-то вещи. Скажем, 200 тысяч ракет разной дальности из Ливана, от Хизбаллы, по Израилю, вот это уже очень серьезно. И Израиль, на мой взгляд,
что Израиль?
Будет реагировать уже по Тегерану. Всем, чем есть. А есть много.
То есть еще и такие риски. А вот да, я слышал такую версию, что цель Ирана заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что Трамп – это твиттерный тигр, что он ничем не сможет ответить.
Твиттерный тигр – это сильно сказано.
Вот. А вот с другой стороны, есть вот статья, например, в «Нью-Йорк Таймс», очень жесткая, которая была только что, в которой призывалось, в общем, ну так, предупредить сначала Иран сейчас, угу, а потом нанести, так сказать, точечные удары там, по флоту, предположим, и так далее. Вот такое развитие событий, оно реально?
Если Иран будет продолжать эскалацию, то реально следующее. Реально нанести удар по центрам командования и контроля, центру управления вооруженными силами, в том числе стражи исламской революции, наш любимый. Вот. И тогда это будет... они там в России говорят, они же могут потопить американский корабль. Да, могут потопить американский корабль. Но тогда им мало не покажется. Потому что удары будут и по противоракетной обороне, и по центрам командования и контроля, и по флоту, и по остаткам ВВС. У них же очень плохой ВВС, вы понимаете. У них самолеты, новых самолетов не поставляли из-за санкций уже лет 40, да?
А старые падают, да.
А старые падают.
Вот. Ну, здесь много аспектов в этой ситуации. И один из них, вот упомянутая Сирия и Израиль. Дело в том, что стратегия там Трампа, антииранская стратегия, направлена на выдавление давление, выдавливание Исламской Республики, КСИР, как и главных представителей и носителей ценностей, из Сирии, из Ирака, частично Ливана в том числе, вот, оказание давления. Вот, и в нынешней ситуации, когда в Сирии судьба Ирана находится под вопросом, ибо идет обсуждение между Россией, Израилем и Соединенными Штатами, а до какой степени допустимо присутствие Ирана в Сирии. И второе, не менее значимое, важный пункт события, это, точнее, ситуация, когда иранские объекты в Сирии находятся под прицелом и регулярным обстрелом со стороны Израиля. Вот. То есть пошевелиться основательно в Сирии, главный вывод, иранцы не могут. Они просто рискуют быть уничтоженными. Это все военные объекты со стороны Израиля, а может быть и не только Израиля.
Но у них есть козырная карта. Вот эти вот ракеты Хизбаллы, которые они поставили. Они фабрики в Ливане. Поставили ракетные фабрики. Закопали их под землю и клепают там ракеты.
Да, это уже вторая история. Из Сирии переплываем в Ливан. Вот, короче говоря...
Это
все вместе, но все равно разные истории. Здесь на земле, там под землей, там Хизбалла – это часть легальной политической платформы.
Но это также полностью... контролируемый филиал Ирана.
Абсолютно.
Начальник Хизбаллы считается Рахбар, верховный лидер Ирана.
Абсолютно верно. Насрала. Так вот, если Иран вдруг решит возмутиться и заявить о себе, что он принес только жертв во имя Асада, и он не вступит Асада, и не будет ни в коей мере сокращать свое присутствие, и продемонстрирует это как-то в виде ответа на какой-то израильский удар, то риск велик того, что присутствие Ирана там будет сведено к нулю активными израильскими.
И Россия будет сидеть ничего не делать?
Ничего не делать, да.
Серьезно?
На данный момент, да. Практически, да, как было до сих пор. Вот,
было по мелочи.
Да, так вот это будет
Сколько?
Как только появится повод.
1030, да?
Где-то так. И если начнутся обстрелы со стороны Хизбаллы Ливана, то там вообще все будет сведено.
Это
верхний слой всего Южного Ливана будет сметен, да, и поскольку все подземные эти самые предприятия находятся там, да, и ходы, и коммуникации, вот, то есть это будет все сметено, чтобы не дать возможности следующим сотне ракет быть выпущенными по Израилю. Вот, то есть это будет еще более массированный удар. Если в Сирии он будет точечный, то в Ливане он будет массированный.
Они сказали это абсолютно. Открытым текстом уже много лет говорят.
Это будет, да, выжженная земля на юге Ливана.
Айзенкот это говорил уже 100 лет назад.
Это хорошо известно. Да. Вот. В этой ситуации Иран может продемонстрировать свой норов, свою самобытность, свои устремления только вот в Персидском заливе и применительно к объектам, в данном случае судам, имеющих отношение к Саудовской Аравии, Эмиратам
в первую по американским очередь. Военным базам может ударить?
Но пока я говорю, он
по
делает. Пока он делает только
это. Я говорю, что если эскалация в Сирии серьезно пошла, израильтяне смели иранскую инфраструктуру в Сирии точечными ударами, Хизбалла отвечает массированным ракетным ударом по населенным центрам Израиля.
Да, да.
Израиль сметает Хизбаллу. Эскалация, которая может привести по ударам по населенным, большим населенным пунктам, по городам.
Но первые удары Хизбаллы будут по городам все равно. И их вот сколько этот самый купол сможет перехватить ракет,
мало.
Столько получится. Так что какие-то удары будут, и от них не уйти.
Вы говорите о железном куполе, системы Израиля, которая может сбивать какие-то ракеты, далеко не все.
Поэтому ответный удар Израиля будет сметение верхнего слоя всего Южного Ливана и уничтожение всех подземных и всех доступных установок.
Хорошо, меня вот к какой вопрос. Уже сказали про Россию, которая ввязана в историю в Сирии, вот, и довольно глубоко туда вляпалась. Вот все-таки какова линия будет сейчас России? Ну, я не знаю, ну, такое впечатление, что хорошая такая среднего уровня война, она, может быть, и выгодна для политического режима нынешнего путинского. В конце концов, рост цен на нефть, о котором вы, Ариэль, говорили, это же для замечательно. Новые доходы бюджета, возможность новых разнообразных авантюр в разных других регионах. Все же денег стоит, в конце концов, и прочее. Поэтому, если бы оно вернулось на 100 хотя бы 100 долларов за баррель, это было бы очень красиво. Поэтому я подозреваю, что эскалация, она выгодна для Кремля, нет?
Если она выйдет из-под контроля и рост цен уходит за 120 к 150 долларам за баррель, она невыгодна, потому что тогда и так уже в Европе и в Азии экономический рост, он где-то, ну, если не нулевой, то очень такой анемичный. В Соединенных Штатах еще 3%. Если нефть 150, вы согласны со мной, что мировая экономика заваливается? Конечно, и тогда это очень быстро.
А 100? Хорошо.
Вот. Ну, а вот нельзя. Вот
выживали
это вот нельзя,
же. Выживали
нельзя
же,
регулировать.
Христа,
вот это вот нельзя регулировать. Никто не умеет, если это уже пошло в разнос, и большая война на Ближнем Востоке, никто не сможет.
А если небольшая?
А вот если небольшая, ее как-то контролировать? Но Россия же, мы соглашаемся, что Россия 100% Иран не контролирует.
Соглашаемся.
Нет, конечно.
И Америка на 100%...
Но такой странный союзник.
И да? Америка на 100% Израиль тоже не контролирует. Если речь идет о выживании Израиля, о жертвах, скажем, на сотни и тысячи человек в Хайфе, в Тель-Авиве, там, в Иерусалиме и так далее, то Израиль тоже никто не будет контролировать. Поэтому говорить о том, что мы эту войну сейчас разогреем, но будем ее контролировать, это дурак только может говорить, если вам кто-то скажет.
А ошибки не делают?
Плюньте им в лицо.
Не, я плевать не буду, просто разве не делают политики ошибки?
Делают постоянно, конечно.
Вот российской политики же делают ошибки,
но
последние
это вам виднее, вы тут же.
Мне кажется. А им, возможно, они делают такие ошибки, да?
Ну, Трамп, с Крымом, вот я с Украиной. Первый скажу, что Трамп может делать ошибки, да.
Ну, вот видите, если
помните, как это
если
анекдот,
он твиттерный
вы выйдете
тигр
на Красную площадь, скажите, что американский президент.
А если хорошо, если он не твиттерный тигр, как он должен реагировать? Вот, так как «Нью-Йорк Таймс», который он терпеть не может, советует.
А «Нью-Йорк Таймс» надо смотреть, кто советует. Если Брэд Стивенс, то он как бы такой глаз вопиющего в пустыне «Нью-Йорк Таймса». А я другое скажу, что Трампу очень важно показать, что он не твиттерный тигр в отношениях не только с Ираном, а в отношениях и с Россией, и с Китаем, и с Северной Кореей. Он, на мой взгляд, должен искать, кого он может сейчас наказать. Это называется китайская древняя мудрость. Убейте курицу, чтобы напугать обезьяну.
Но вот. Корею же не удалось северную
Корею напугать. Пока не удалось, но у них есть ядерное оружие. Вот в чем незадача. Тут его этого, напугаешь, этого Кима, а он возьмет и там почему-то бабахнет. У него конвенциональное оружие очень сильное. Да? Сеул, там военные игры, все показывают, что Сеул просто сметут. Стволы артиллерии, там 42 тысячи, по-моему, артиллерийских стволов и ракет у Северной Кореи сметут Сеул с лица земли. Никому это, конечно, не нужно. Вот. А вот напугать какой-нибудь там Иран, наказать, вот это вот, да, было бы для Трампа очень даже хорошо. И рост популярности дома тоже, конечно.
Ну и что, вот можно, например, Иран наказать каким-то образом? Ведь он ведет себя, в общем, не так, как принято в международных делах современных.
Да.
Нарушает конвенцию, скажем.
Разумеется,
так.
Разумеется.
Не по понятию.
Нет, Трамп наказывает Иран всеми возможными способами. И к этому, кстати, склоняются европейцы все больше и больше. Балансируют целый год между Тегераном и Вашингтоном. Они, тем не менее, под влиянием бизнеса, сообщества европейского, вот, которое заняло достаточно отчетливо позицию, ту, которую добивался от него Трамп, от этого сообщества. Ну, в общем, это немножко в сторону мы уходим. А главный вопрос, если возвращаться к России, здесь действительно очень сложно сказать, какие минусы для Кремля в этой ситуации. Вот, упомянуты были нефтяные цены, там хотя бы $100, но, может быть, это всегда подарок, это всегда бонус, но есть нечто большее, на мой взгляд, гораздо большее, чем эти $100 или даже 120. А о чем это я? О том, что Россия завязла в Сирии по полной программе, вот, находясь между противостоящими друг другу союзниками, противниками, врагами, да, ну, грубо говоря, Турция и Иран – это союзники, да, на данный момент, да, но традиционно противники, Турция и Израиль – союзники, отнюдь нет, да, но когда-то были союзниками и отнюдь не противники сейчас, по большому счету.
Вот. Турки воспринимают Иран как долгосрочную угрозу для себя, особенно если у него будет ядерное оружие.
Так вот, это особенно. Так, короче говоря, Россия там находится по полной завязке.
В ловушке, да?
В ловушке, да. И любое...
А российское руководство вообще так это воспринимает
Нет. Может быть, и считает, я даже уверен, что так считает, но так не говорит, это разные вещи. Вот, от Пескова вы это не услышите. Ситуация, при которой любой шаг, будь то военный шаг или какие-то политические инициативы, которые пытались предпринимать не так давно, Астана уже, можно сказать, сошла на нет. В общем, любой шаг влечет за собой отнюдь не благостное решение, а наоборот, какие-то подвижки, скорее обостряющие противостояние. И главное из них, линия противостояния сейчас намечается между Россией и Ираном. Именно между ними. И в, если угодно, схватке за Асада и в том, что касается перспектив урегулирования с тем, чтобы Россия все-таки вышла туда на деле, а не на словах. Вот, оттуда, да, из Сирии. И так, чтобы не навредить отношениям с Израилем и так далее. Вот из этого месива выбраться крайне сложно. И если вдруг произойдет вот этот взрыв или взрывчик в Персидском заливе, то, внимание, фокус мирового сообщества будет передвинут туда. Сирийская проблема будет на втором плане со всеми обременениями и неспособностью решить, кем бы то ни было или кого бы то ни было. И, соответственно, в результате этой войнушки или войны в Персидском заливе Иран будет значительно ослаблен, и с ним уже будет проще иметь дело, в том числе и в Сирии. Он не будет так упорно держаться за завоеванное в Сирии. Он будет ослаблен, и, может быть, это даст толчок к развязке какой-то и в этом сирийском узле тоже.
Я бы, знаете, обратил внимание на сегодняшнее сообщение, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана и наращивать темпы обогащения. Это сообщил пресс-секретарь Иранской организации по атомной энергии. И, собственно, это тоже, наверное, такая явная угроза, да, и причем, кажется, в отношении европейцев давление. Так, Ариэль?
Это давление в отношении всех, потому что Иран говорил до последнего времени, что он не выходит из соглашения, сейчас начинает показывать, что он может выйти тоже из соглашения.
Он обещал, и, в общем, выходит.
Да,
он обещал
очень легко,
так сказать, по некоторым направлениям.
Очень легко будет показывать пальцами на Трампа, на Америку, которая расторгла, вышла и так далее. Но факт остается фактом. И России, и Китаю, и европейцам не нужна Исламская Республика с ядерным оружием и средствами доставки. Они показывают, что у них есть технологическая база, чтобы это сделать, а у арабов нет. И тогда что получается? Что Турция и Египет, и Саудовская Аравия будут пытаться создать технологическую базу для того, чтобы самим получить ядерное оружие. Уже Соединенные Штаты говорят, мы будем продавать гражданские реакторы, Россия хочет продавать гражданские реакторы, в том числе и Саудовская Аравия. У Эмиратов есть реактор.
То есть будет шиитская атомная бомба и суннитская.
Суннитская есть у Пакистана.
Да.
И суннитскую бомбу Пакистана профинансировала Саудовская Аравия. Якобы пакистанцы эту бомбу саудитам не дают, не дарят. Но, скажем, поделиться технологиями они смогут. Но это старые технологии. Миша, понимаете, это технологии 1945 года. 70 лет их достаточно легко воспроизвести, в том числе из тех источников, которые есть вообще в интернете. Да. Поэтому с теми огромными деньгами, которые есть у саудитов и у эмиратов, которые могут дать эти деньги египтянам, а у Турции есть очень серьезная индустриальная база своя, мы можем получить Ближний Восток, где все на всех, все во всех целятся ядерным оружием, а в какой-то момент и у них могут появиться ракеты, которые могут достигать и российской территории. Никому это счастье не нужно.
Вот, кстати говоря, тут заявления появились уже со стороны российских разнообразных политиков. Там господин Косачев сказал, что это действительно тревожный сигнал, да, сокращение Тегераном обязательств по ядерной сделке. А другой, значит, товарищ из Думы сказал, что иранцы действуют, Дмитрий Новиков, зампред комитета Госдумы, по модели КНДР. Ну, в общем, вот эта реакция российских, как бы сказать, спортсменов, она адекватна, как вы считаете?
Да, вполне адекватно.
То есть заволновались? Что,
да, именно заволновались. И адекватность состоит в рациональности этих оценок. Как сказал Косачев, это беспокоит. И впрямь это должно беспокоить. Найдите другое слово. Волновать, пугать, если угодно.
Вот пугать лучше всего.
Да, но...
Не скажешь, что это нас напугало, правильно?
Конечно. А нас-то это к нам прямого отношения не имеет. Вот. И, соответственно, то, что Тегеран начинает разыгрывать именно эту карту по модели Северной Кореи, это, по-моему, тоже меня даже удивляет, столь адекватные оценки, которые идут по данному вопросу в данный момент.
И тут возникает такое вот мое благодушие, которое говорит о том, что вот это плохо, что сегодня три великие державы, Китай, Россия, Соединенные Штаты, не могут сесть вместе, закрыть дверь, выгнать всех журналистов, извини, Миша.
И, журналисты всегда во всем виноваты.
Да, да. Нет, не виноваты, просто чтобы их там не...
А «Нью-Йорк Таймс» в особенности.
Чтобы их там не было. Uh-huh. Вот. Я, кстати, всегда говорю, что я в шоке и в ужасе, когда мой президент называет журналистов врагами народа. У меня дедушка,
да,
был,
предателями,
дедушка,
да,
был редактором, его назвали врагом народа, и он получил пулю в затылок в НКВД. Вот. Так что не надо. Но за закрытыми дверями или дверьми договориться, в том числе и по такой проблеме, как Иран, было бы очень хорошо.
То есть специальное совещание. А как же Европа?
Ну, и Европа тоже. Европа проинформирует.
Дело в том, что Россия слишком находится в особой игре. И вот так сесть и договориться, слишком большие жертвы приносить и слишком резко рвать с Ираном не способны. Здесь нужны какие-то последовательные шаги.
Кстати говоря, итальянский вот политик Салвини сегодня сказал, что не надо отталкивать Россию в сторону Китая, надо с ней договариваться. Может быть, какие-то изменения в европейском политическом эстаблишменте будут такие вот, и дальнейшие такие политики будут приходить и будут подталкивать к каким-то сделкам с Путиным? Нет?
Ну, Сальвини это крайне, он считается крайне правым, да, он всякие вещи говорит, там, в том числе и вроде Муссолини цитирует, но в это же время президент Германии Штайнмайер говорит, что да, он рекомендует европейским странам держаться от России подальше, потому что создание там общего дома не удалось. Да. Я очень удивился, что Штайнмайер говорит такие вещи. То есть у нас происходит процесс как бы обратный, когда одни говорят одно, другие говорят...
Шрёдер есть, нет, который Крым, да, вдруг, да, России приписал. Так, да, что что-то такое вот там неустоявшееся.
Есть мейнстрим европейской политики и есть маргиналы.
Сальвини... Ну, маргиналами их трудно уже назвать в Италии, да, если они это, у власти.
Это правда, не...
Но, да, тем тогда не менее, и тем Орбан, не менее... и поляки, там это, разные...
Скажем так, все-таки их позиция, она усиливается, но она все еще маргинальна. Она все еще маргинальна. Она еще не под, подмочила мейнстрим.
Я, вот, я с вами согласен, что это не мейнстрим, но дело в том, что мейнстрим как раз очень даже готов покупать российский газ и принимают участие в строительстве известного газопровода «Северный поток-2». Так что тут непонятно, где мейнстрим, а где, где пророссийские маргиналы.
Это говоришь о Германии конкретно.
А так, в общем-то, в Германии сильнее кошки и звери нет.
Я понимаю, но тем не менее, не все там так отчетливо. Там стандартная схема, когда бизнес, большая часть, далеко не все, не весь бизнес выступает за «Стрим-2». А
канцлер выступает?
Нет, не совсем, не совсем.
Меркель выступает.
Она то так, то так. Но в общем, да, последнее время она больше поддерживала, ее будущее сменщица в этом смысле более радикально. Вот, негативный подход. То есть в политической среде сохраняется как минимум аккуратные сомнения.
Если кто-то озабочен тем, что Россию пододвигают в сторону Китая, об этом нужно было думать год там, не знаю, 3-5 назад. И с другой стороны...
Россия сама стала туда двигаться, после Крыма.
Она стала двигаться после Крыма, совершенно верно. И что нужно было делать для того, чтобы это предотвратить?
Стала младшим партнером.
Признать Крым? Признать историю в Украине, в Донбассе?
Нет, конечно, это невозможно. Дело в том, что эту траекторию касательно Китая и Индии прочертил незабвенный Примаков в свое время этим треугольником.
Я тогда, честно говоря, смеялся, развернув ее
на аккуратно восточно-азиатскую. Вот. И траектория эта существует с тех пор. Другое дело, в какой степени Россия ложится в эту траекторию и когда, в каких обстоятельствах. После Крыма отчетливо, да. До того, в общем, были колебания, но это русло проложено тогда, и оно существует достаточно давно и будет воспроизводиться периодически.
Фундаментальное изменение российской внешней политики, как минимум с конца Антант Кордиали, конца Первой мировой войны.
С Петра Первого.
Я бы об экзотике все-таки еще спросил. Свежее сообщение о встрече Патрушева с венесуэльскими политиками. Очередные заявления о том, что Россия поддерживает, там консультации по безопасности и так далее. Это тоже раздражитель такой против Соединенных Штатов, как вы считаете, Ариэль? Вот эта вот венесуэльская эпопея Сечина, Путина, там все эти вот поддержка режима, который полностью обанкротился, по крайней мере, экономически.
Понимаете, вы скажете так, а я скажу, что поддержка Гуаидо, который не показывает, что он способен быстро, элегантно и с какой-то такой, в общем, силой, да, взять власть, совершить революцию и так далее. То есть мне кажется, что обе стороны здесь зашли в тупик. И то, что Соединенные Штаты позволяют у себя в полушарии, да, вопреки модифицированной доктрине Монро. Доктрина Монро говорила о том, что Соединенные Штаты не позволят европейцам еще с 1845 года, вы не помните, с 1820-х годов, не позволят у себя, как говорят по-английски, на заднем дворе.
Мир изменился.
Да, мир изменился. И тут была и Куба, и был Сальвадор Альенде. Но мир изменился в том смысле, что ЦРУ не может зайти туда и быстренько устроить переворот против венесуэльско-кубинской хунты господина Мадуро. И от этого страдают только простые венесуэльцы. И сколько это будет продолжаться, чем это закончится, сейчас говорить трудно, но Трамп показывает, он показывает везде, и в Венесуэле, и по Ирану, что он не спешит применять силу. И так же, как я в свое время в Москве говорил, вы еще вспомните мягкого либерала Барака Обаму, вы вспомните изоляциониста и контрактора, прораба. Да, Дональда Трампа, а вот придет дядюшка Джо Байден, тогда мало не покажется.
Это крутая альтернатива, получается, Байден, да?
С точки зрения попытки Соединенных Штатов, я не говорю успешной или неуспешной, попытки Соединенных Штатов вернуть мир к тому, к статусу кво-анте, к тому, где он был, этот мир, до Трампа будет такая попытка, если Байдена изберут. Хорошо или плохо это будет для России или для Китая, я не знаю. Потому что тогда нужно думать, как Россию и Китай интегрировать в этот мир, в мир, который построен по правилам, с международными организациями, с мировой торговой организацией WTO, которая должна решать вот те самые конфликты, которые есть у Соединенных Штатов с Китаем. Это основной конфликт. Технологии, кража технологий, рынки, этот самый Huawei, извините за выражение, пятое поколение телефонной связи. А Россия бубух, я так понимаю, и под этот Huawei легла. И будут этот Huawei у России вынимать всю стратегическую информацию из, извините опять же за выражение, из задней двери вот этого вот этих технологических телефонных систем. А вот хорошо это или плохо для российской госбезопасности? Это не ко мне вопрос.
Это к госбезопасности вопрос. Слушай, и так слишком много везде, и мы это видим прямо вот во внутренней политике, да и во внешней, по-моему, тоже. Сплошные спецоперации. И вот все-таки о спецоперации «двадцатка» хотел спросить, которая предстоит в ближайшее время. Ну, непонятно, будет ли встреча Путина с Мэй, в каком формате может быть встреча с Трампом и так далее. Но вот вы, Ариэль, говорили, что надо им пообщаться, да, вот как бы за закрытыми дверями и так далее. А вот действительно, каким может быть это общение, по каким проблемам, ну вот в свете того, что мы сейчас описали, вплоть до того, что какие-то жуткие картины войны на Ближнем Востоке.
Жуткие картины войны на Ближнем Востоке, как это предотвратить, и я еще раз подтверждаю и напираю, что это не Путин-Трамп, а это опять же, это прежде всего Трамп-Си.
Да? То есть главный разговор США-Китая.
Абсолютно. Основной вопрос нашего времени – это взаимоотношения между Соединенными Штатами как великой державы статус-кво и Китай как челленджер, как та держава, которая бросает вызов. Россия может бросать вызов тут и там, геополитически, на Ближнем Востоке, может быть, в Украине, в Восточной Европе. Глобально она не может. У нее нет ни технологий, ни инвестиционного капитала, ничего. А Китай может. И будет. И как вот Америке это разруливать без того, чтобы была большая война между Соединенными Штатами и Китаем? Кстати говоря, если, не дай бог, такая война будет, то Америка...
Где Россия-то?
Америка заберет весь свой военный потенциал, оголит Европу, и тогда европейцам придется отдуваться самим. И как они это будут делать? Не будем забывать, что Франция, Великобритания, Германия и Италия, каждая из них имеет воловой национальный продукт больше, чем Россия. И думать о том, что они не будут способны быстро как-то отмобилизоваться и выстроить какую-то, хоть какую-то военную силу, ну, не знаю. Я не готов говорить сейчас ни в ту, ни в другую сторону. Но экономический потенциал, как минимум, у них уже есть.
Ну, что вы скажете о встречах возможных? О чем бы им пообщаться? В первую очередь, может, в Украине все-таки снять вот этот конфликт, там, тем более новый президент Украины теперь, молодой, энергичный, да, активный.
Белый, пушистый.
Да, нравится многим.
Да. Может быть, конечно, тема Украины будет, ее обойти сложно в сложившейся ситуации. Основная линия, безусловно, это США-Китай, торговые войны и как все это преодолеть. Вот, а побочные линии, они все прежние, и, конечно, все, что связано с Сирией, это на Сирии российское руководство вышло вперед, стало объектом разговора по этой теме. И это нормально, кстати, сказать в том плане, что говорить по сирийской проблеме больше, в рациональном ключе не с кем, больше не с кем. Вот, но можно ли добиться через Россию какого-то прогресса в сирийском урегулировании? Здесь вопрос действительно к Москве, в какой степени она готова перейти к политическому урегулированию, что потребует какой-то напряженности, повышенной напряженности в отношениях с Ираном, а может быть даже и серьезных подвижек. На самом деле противоречия там назрели уже пока еще под столом, что называется, достаточно серьезные. В какой степени они уже проявляются, но вот в какой степени Россия готова будет разрубить этот узел и дистанцироваться от Ирана просто-напросто во имя вовремя урегулирована.
И цена вопроса.
Вот в какой степени,
конечно, бесплатно же она не будет ничего делать?
В какой степени, да, естественно, что-то будет предложено по этому поводу. Вот что и как, много предложено быть не может. Допустим, там на вечное сохранение Асада, если мы говорим о данной проблеме, на это никто не пойдет никогда. Никак, это неприемлемая цена ни для кого. Временное там какое-то, как средство к поиску каких-то временных решений, это допустимо, вот, но принципиально и надолго нет, да и в Москве особенно к этому не стремятся. Вот, так что
давайте мы послушаем теперь москвичей, что они думают о внешней политике, вот об этом самом узле ближневосточном.
Нужен ли России союз с Ираном и Сирией?
Ну, с Сирией хорошо, и так дружим. Вот. Да со всеми надо дружить.
Япония, Канада. Я слышал, что в Канаде неплохой уровень жизни, эти ребята знают, как неплохо жить, ну, типа, не так, как тут. А в Японии отличная промышленность и технологии. Развивай науку, социалку, и все будет норм.
Ну, мне кажется, стоит помириться с Европой. Потом вопрос с Китаем обязательно, потому что большая страна. Сила. Ну вот так вот. С Америкой, я не знаю, у них какие-то такие взгляды, что, наверное, вряд ли получится.
С Китаем, с Южной Кореей, с Востоком. Союзники нужны везде.
Сирию мы фактически спасли. Абсолютно очевидна позиция Соединенных Штатов. Нам не нравится Асад. Мы его хотим убрать. А вас кто-нибудь спрашивал? У вас там родственники в Сирии. Чего вы туда лезете? А нас официально Сирия попросила, как нашего партнера. Тем более, что деньги туда были вложены. Ну, Иран – это тоже партнер, но там не может быть никакого вмешательства какого-то такого вооруженного и так далее. Зачем нам лезть? Там и так помойки хватает.
По мне, так надежнее с Сирией, наверное. Потому что, я знаю, наша военно-морская база там 1000 лет в Латакию. Наши всегда заходят и уже сколько и поддерживают, сколько Асада, и сколько уже там наших людей погибло. Иран – это Восток, дело тонкое очень.
Дружить надо, но не более того. Дружить со всеми европейскими странами надо. Жить в мире, ни с кем не враждовать.
Мне кажется, России лучше бы заняться внутренними вопросами, так мне кажется, и решать собственные проблемы. А Сирия с Ираном как-нибудь разберутся?
Любой стране, которая претендует на решение, на влияние глобальных вопросов, нужны и союзники, нужны сторонники, нужны временные союзы, нужны регулярные или временные альянсы для решения тех или иных задач. Потому что внешняя политика – это всегда компромисс между теми, кто имеет влияние в том или ином регионе. И с этой точки зрения и Иран, и Сирия – это козыри разной степени важности в той или иной игре.
Ну вот Ариэль Куин, я думаю, подведет итоги, как наш гость из Соединенных Штатов. Что вы думаете о российском общественном мнении вот в таком, ну, концентрированном выражении, как у нас?
Ну, ведь разброс мнений, но вообще я считаю, честно говоря, положил руку на сердце, что это трагедия, что союзники России сегодня – это Китай, это авторитарное государство, это Китай прежде всего, это Иран, это Сирия, страны, где вешают людей за какие-то нарушения, страны, где нарушение прав человека сплошь и рядом, даже хуже, чем в России. А с Европой и Соединенными Штатами разругались так, что вообще непонятно, когда это все закончится. С другой стороны, отсутствие быстрого экономического роста в России, наверное, кого-то заставляет задуматься о том, что, может быть, пришло время собирать камни и улучшать отношения. И я уверен, что на определенных условиях и Европа, и даже Соединенные Штаты к этому будут готовы.
Ну что ж, посмотрим. Я благодарю Ариэля Куина и Александра Шумилина за участие в нашей программе. Вел ее Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.